Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Общественная организация «Профсоюз граждан России» в воскресенье 14 октября проведет в Петербурге сбор подписей за переименование Волгограда в Сталинград. Напомним, 21 сентября президент Путин подписал указ о праздновании 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В тот же день региональные омбудсмены получили от Путина задание сформулировать идею, способствующую консолидации народов России и общества в целом. Глава государства напомнил, что в советский период существовало понятие «советский народ», «новая историческая общность». Путин сообщил правозащитникам, если кто-то предложит нечто подобное в новых условиях, это было бы здорово. Профсоюз граждан России считает, что возвращение городу на Волге имени Сталина было бы наилучшим подарком народу России ко дню, когда все мы будем вспоминать наших солдат, насмерть стоявших во время Сталинградской битвы, отмечает организатор акции. По мнению активистов профсоюза, вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград касается жителей всей страны, поэтому сбор подписей под обращением к президенту России будет проходить по всей России. О том, будет ли соответствовать новой национальной идее возвращения Волгограду имени Сталина, мы сегодня беседуем с философом Игорем Чубайсом, автором исследования «Российская идея». Добрый вечер, Игорь Борисович.
Добрый вечер. Вот это исследование. Вот эта книжка замечательная. Она видна?
Да, вы в ней предвидели, что вот так обернется поиск национальной идеи возвращением имени Сталина.
Ну, что касается советского народа, то у меня это описано, зачем и почему это нужно. А что касается имени Сталина, то, ну, я попробую вот коротко ответить, что я думаю по этому поводу. Вы знаете, вот Чингис Айтматов, замечательный наш писатель, российский писатель, он писал по-русски, правда, и по-киргизски тоже сам себя переводил. У него такой известный роман, который в свое время был очень популярен, да и сейчас он очень интересен, «И дольше века длится день». Вот в этом романе один из сюжетов – это сюжет о Манкурте, о человеке, который лишен памяти. И человек, который лишен памяти, заканчивает тем, что он попадает в плен, это молодой парень, который попадает там, к враждебному племени Джан-Джуаней. Ему на голову одевают вырезку из верблюжьей кожи, эта вырезка сжимается, она устроена так, что человек жив, здоров, все нормально, а памяти нет. И кончается это тем, что вот этот парень Манкурт, он лишенный памяти, он вместе с войсками Джан-Джуани нападает на свою родную страну и убивает собственную мать. Человек, лишенный памяти, убивает собственную мать. Вот человек, который лишен истории, убивает собственную страну. Это чудовищное безумие возвращаться к имени Сталина. Потому что, с другой стороны, вот я бы сказал так, а вы знаете все, что было сделано Сталином, у вас архивы открыты, вы документы прочитали, вам рассказали о том, сколько было уничтожено Сталином собственных граждан, гораздо больше, чем Гитлером во время Великой Отечественной войны. Поэтому это такое вопиющее невежество, во-первых. Во-вторых, это действие, направленное на дискредитацию нашей страны. Я и так, и многие люди, которые выезжают за рубеж, общаются, я все время доказываю, что сталинщина и Россия – это вещи несовместимые. А мне говорят, ну как ваш народ сам вот Сталина поддерживает, да? То есть, если и на Западе будут, конечно, для меня главное, что внутри страны считают, но если и на Западе будут уверять, что русские сталинцы, сталинисты, ну тогда просто нам нет места в цивилизованном мире. Но можно еще одну вещь сказать по этому поводу, если связывать это с национальной идеей или, что то же самое, проблема идентичности. То есть вот у нас со времен Достоевского говорят о русской идее, а на Западе та же самая проблема называется проблема идентичности. Так вот, в чем здесь дело? Дело в том, что мы ни со Сталином не разобрались, мы точно так же не разобрались с Дзержинским. А вот через несколько дней будет праздник 4 ноября, и обязательно появятся люди, которые скажут, что зачем 4 ноября – это не мой праздник, вот 7 ноября – мой праздник, и так далее, и так далее. Да? Восстанавливать памятник Дзержинскому, выносить из мавзолея. Мы не разобрались с собой. Мы россияне или мы совки? Если мы совки, и у нас сегодня пост СССР, тогда восстанавливайте Дзержинского, а я буду думать, как это уничтожить. А если мы россияне, тогда для меня Дзержинский – это катастрофа. Тогда Сталин – это чудовищная катастрофа в моей истории, потому что особенность нашей цивилизации российской в том, что у одного народа две совершенно разные государственности – российская и советская. Вот так как Корея есть Северная Корея, есть Южная. И у нас была российская история своя, а потом нам навязали советскую. И мы до сих пор, наши обществоведы, ничего не сделали, не разобрались в этом вопросе. Вот либо мы возвращаемся в Россию, либо мы советским путем идем, который уже привел к распаду государства, к кризису, к катастрофе, к мировому отставанию.
Ну, Сталина возвращают в связке с победой в Великой Отечественной войне, так сказать, контрабандой. Это тут трудно придраться.
Ведь... Нет, почему? Я готов к этому придраться.
Ну, к разгрому немцев под Сталинградом же трудно. Ну, правда, совпало, что там именно город был, Сталинград. Могли и под Курском их сначала разгромить.
Да, но если бы Сталин еще большую несостоятельность проявил как главнокомандующий, то могли бы и под Уралом биться, потому что наш народ не собирался сдаваться и прогибаться ни под каким нашествием. И никогда не прогибался. И шведы приходили, и поляки приходили. И немцы приходили, и французы приходили, всех вышвыривали отсюда. Вот. Поэтому Сталин просто был абсолютно бездарный военный руководитель. Ведь уж если говорить на эту тему, вот Александр I, мы сейчас отмечаем 200-летие победы в войне 12-го года. Александр I вместе с Барклаем еще в 1808 году обсуждал план отступательной войны. Он на 99% знал и был убежден, что Наполеон нападет на Россию. И они с Барклаем обсуждали, что лучший вариант – отступать по своей земле и потом нанести удар. А Николай II уже в 1908 году, получая ровно через 100 лет, в 1908 году он получил план расположения немецких войск, так назывался документ, в случае войны. Русская разведка, в отличие от советской, работала очень эффективно. И Николай II знал, что очень вероятно нападение Германии на Россию. И с 8 по 13 год экономика России выросла в полтора раза. А Сталин, он нам говорит, а Сталин не знал, это было вероломное нападение. Слушайте, это его обязанность была, у него была разведка, дипломатия, контрразведка, политики, союзники. Он должен был знать, он ничего не знал. Он не знал, и немцы дошли до Волги. Кстати, Деголь, когда приезжал лет 30 назад в Советский Союз, и был в Волгограде, он сказал, великий подвиг великой армии. Он имел в виду немецкую армию, потому что пройти 3000 километров по чужой территории, это, конечно, это непросто. Вот. Но если говорить о Великой Отечественной войне, здесь сплошная мифология. Понимаете, нам говорят, ну как вот вы СССР критикуете? СССР – это победа в Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, в которой победила антигитлеровская коалиция, больше полусотни государств. Не один Советский Союз, а больше полусотни государств. Причем сам Сталин говорил, что без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне. То есть это мы самые страшные потери понесли в этой войне. Вот это да, вот это благодаря Сталину. 30 миллионов потерять. В Первой мировой 700 тысяч, а в Великой Отечественной 30 миллионов, а некоторые историки говорят и больше. То есть Сталин оказался совершенно несостоятельным руководителем. Но, повторяю, у нас вот любят, ну как же СССР – это победа в Великой Отечественной войне. Да это победа всей антигитлеровской коалиции. Сталин чуть не проиграл в этой войне.
Да,
кстати, хочу... под Сталинградом в плен попало не только, сейчас точно не помню эту цифру, 300 тысяч, по-моему, попало в котел немцев. Из них почти 50 тысяч были русские люди. Это была одновременно и гражданская война. Потому что больше миллиона человек, примерно 120 дивизий, если всех собрать, русских людей, и, ну, не только русских, украинцев и кавказцев, воевало против собственной власти. У нас же нет истории, она не написана, сплошная мистификация. Конечно, не зная истории, можно говорить, давайте Сталинград назовем, да? Но вы лучше давайте добьемся, чтобы архивы открыли, чтобы мы факты узнали, историю свою узнали. Вот это надо сделать. Когда человеку заморочили голову, как когда-то говорил Афанасьев, беспробудное единство советского народа, да, вот когда идеологи промывали мозги, а что потом люди могут понять? Надо сначала информацию дать, а потом делать выводы.
Да, хочу уточнить, что Де Голль, конечно, приезжал не 30 лет назад, 30 лет назад умер Брежнев в 82-м году, а Де Голль приезжал в году в 65-м.
Ну, значит, я старый человек, мне простите.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, будет ли соответствовать новой национальной идее возвращения Волгограду имени Сталина, мы сегодня об этом беседуем с философом Игорем Чубайсом, автором исследования «Российской идеи».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Народ, я не скажу. Да, конечно, сейчас продолжим нашу беседу. Напомню, что она посвящена теме, соответствует ли новой национальной идее возвращения Волгограда имени Сталина. Наш собеседник, философ Игорь Чубайс, автор исследования «Российская идея». Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Петр.
Без союза главных держав
не
было бы возможно во Второй мировой войне. Вот так точно звучат слова Сталина, которые в книге Черчилля «Вторая мировая война» приведены. То есть он имел в виду, что и Соединенные Штаты, Великобритания тоже не смогли бы выиграть Вторую мировую войну без Советского Союза. Ну, прошли немцы, конечно, не 3000 километров до Волгограда, а где-то 1200-1300 километров от Бреста, если так вот считать. Теперь, что касается переименования. Вы знаете, для меня это странно звучит сегодня. И прежде всего, не потому, что этот город переименовали в Волгоград в свое время, теперь вот обратно хотят. Но, уважаемый Игорь Борисович, ведь Россия совершенно другое государство. И Россия как государство не принимала вовсе участие во Второй мировой войне. Ну, какие же тут переименования? Ну, ведь Дмитрий Анатольевич Медведев только что сказал, что у нас новое государство. Российский флаг не развивался над Берлином. Подписей Российской Федерации нет под всеми кредитами, которые брал Советский Союз, поэтому их и не возвращают, собственно говоря. То есть мы что хотим? Сделать себя великими? Нет, мы сейчас такие, как мы есть, и такими мы будем. И, кстати, Советский Союз разрушали вы, Игорь Борисович, ваш уважаемый брат. Они, ничтоже сумящиеся, просто отшвырнули мнение нашего народа, выкинули нашу историю, потому что наша история начинается не в Москве, и не только в Новгороде, но и в Полоцке, и в Киеве, и прежде всего там славянская общность возникла. Ну, давайте стройте свое государство российское.
Я думаю, что Игорь Борисович не жалеет, что разрушился Советский Союз. Слово Игоря Чубайса.
Знаете, это очень большой разговор, сразу очень много вопросов, но опять меня клюют за моего брата. Значит, я должен вам сказать, что все те станции и средства информации, которые находятся под контролем моего брата, для меня недоступны, он меня цензурирует. Поэтому мы не то что разные, вы понимаете, какие отношения, если он не дает высказываться. Но бог с ним, с братом. Вот вы сказали, что новая Россия, что Россия не участвовал в Великой Отечественной войне, вот это как раз и является вопрос, вот этот вопрос ключевой, потому что официально, а нынешняя Россия официально является правопреемницей Советского Союза, это официально декларировано, поэтому мы продолжаем советский режим, мы продолжаем советское тупиковое государство. Я как раз выступаю, ну, если можно так сказать, я не политик, я исследователь, и вот книга, которая здесь стоит, и здесь обосновывается концепция преемства, нам нужно продолжить, насколько это возможно, российский маршрут, не советский, а российский, нужно осуществить преемство с тысячелетней России, а не с СССР. В этом вкратце ответ. Это и есть проблема, что мы не определили свою идентичность. У нас над Спасскими воротами икона восстановлена, да, и православные приходят и радуются. Вот мы вернулись в православие. А над башней Спасской в Кремле пятиконечная звезда, символ богоборческого режима. То есть у нас все время соединяется несовместимое. Это разрушает все правила, это разрушает всякую идентичность. Даже СССР был более понятен. Но сегодня мы живем потом утром в СССР, днем в анти-СССР, потом в России, потом в анти-России, потом на Западе, потом анти-Западе. Это абсурд. Нужно определить свою идентичность, свою систему ценностей. И я за то, чтобы мы жили в России, в преемнице тысячелетней России.
Слушаем москвичку Марину Николаевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Зря вы так насчет вашего брата. Я его очень уважаю.
Это замечательно.
Вот то, что он сделал, он Ельцин и Гайдар. Вы знаете, даже КГБ сейчас перешибить не может. Так что он в историю-то войдет. А вот по поводу Сталина я хотела бы сказать. Ведь интересно, он выиграл войну. Но самое интересное, его роль в начале войны уже... тоже всем известно. Может быть, если бы не было, то и войны бы никакой не было. Может быть, и Гитлера бы не было. Вот об этом надо еще думать, прежде чем переименовывать. А вот что делает Путин, когда он это все... Он старается быть президентом всего народа. Вы понимаете, это такая... Это вот как бабка на базаре. Этот человек глупый, ограниченный. Ему наплевать на Россию, на Советский Союз. Вот он теперь думает, что кругом такие дураки и не видят его насквозь. Вот теперь он вроде бы и о Сталине, а в то же время он против Сталина. Вот это, то есть человек безыдейный. А кто же может быть из КГБ идейный?
Ну, по поводу КГБ, понимаете, вот само, кстати, одно только название. У нас говорят, это старый чекист, это чекисты, да. Вот в Германии, если сказать кому-то, что это новый гестаповец, то получишь либо срок, либо по физиономии. А у нас преемство именно с Советским Союзом. И мы, многие не чувствуют какое-то страшное слово ЧК. Но если говорить о войне, вы опять вот про брата. Ну, ради бога, я же не говорю, что вы не можете его уважать. Уважайте, просто мы совершенно разные. Не привязывайте меня к нему. Вот единственное, что я прошу. И, понимаете, одна реформа РАО ЕС. Вы знаете, что цена электричества, цена электроэнергии выросла в 12 раз в долларовом выражении. Вы знаете, такое понятие КИУМ, коэффициент использования установленной мощности, то есть вот энергооборудование в результате реформы в полтора раза меньше теперь работает. Но это же это факты, это цифры. А по поводу войны, вне всякого сомнения, ну, насколько вообще можно говорить на эту тему, если бы не было большевистского переворота, то не было бы и Второй мировой войны, потому что уже никто иной, как Путин, как раз летом этого года, в августе, он сказал, что поражение России в Первой мировой войне – это акт национальной измены, то есть подписание Брестского мира – это предательство ленинское, потому что Россия входила в Антанту, Антанта победила в этой войне, и Россия должна была победить, а Россия вышла из войны накануне поражения Германии. То есть, если бы, повторяю, Россия бы в декабре 1917 года Ленин перестал платить денежное довольствие офицерам русской армии. Ну, как можно воевать? То есть, он обеспечил поражение России. И если бы Россия, как это и шло исторически, победила бы в этой войне, то, конечно, Германия была бы совсем в другом положении, Россия была в другом положении, и не было бы и Второй мировой войны.
Да, но когда Германия капитулировала, Ленин перестал выполнять условия Брестского мира, все-таки воспользовались отчасти плодами.
Это уже было в ноябре 18-го года.
Да, 11 ноября, да, 11-го.
Да, да. А до этого он переслал туда примерно 6 тонн золота, которые сейчас, вот я в книге это все подробно описываю. То есть он провозглашал в 17-м году, когда он захватывал власть, мир без аннексии и контрибуций. На самом деле колоссальные аннексии, потери территории. Вся Эстония, Латвия, Литва – это результат аннексий немецких. И колоссальные контрибуции. И немцы в Первой мировой даже с русскими контрибуциями и без участия России победить в войне не могли. Они проиграли. То есть поведение Ленина – это преступление. Если бы не было этого преступления, кстати, мы бы уже получили тогда Константинополь и так далее. Вот уже русские войска там уже были, уже была договорённость, что Константинополь переходит под контроль России. Вот. Если бы это все произошло, не было бы Второй мировой войны и не было бы потери 30 миллионов человек. Так что спасибо товарищу Сталину.
Слушаем Санкт-Петербург, радиослушатель Федора.
Да, здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте, Федор.
Вы знаете, я действительно во многом согласен с господином Чубайсом, да. Это страшная и зверская политика Путина. Потому что действительно политика Сталина привела к этой войне. Десятки и десятки миллионов он положил своей гениальной политикой в кавычках, да. после войны, в общем-то, многие победители оказались в страшных условиях, в тяжелых лагерях кончали свою жизнь, и в страшных колхозах нищенских. И вот нам, значит, предлагают все это праздновать. Посмотрите, действительно, ведь последние даже все годы мы видели 9 мая помпезные парады в духе Северной Кореи при нищих ветеранах. Это ведь не случайно. Речь идет о том, что превратить действительно память о той страшной войне, жуткой для нашей страны, в такой радостный, оптимистический, жизнерадостный, помпезный, фальшивый культ. Это все делается, на это тратятся колоссальные деньги, как я уже сказал, при нищих ветеранах и, в общем-то, пенсионерах, бедно живущих, у которых на медицину нет. Все это продолжается, именно эта политика. То есть у нас главные герои теперь будут вертуха из НКВД. И, безусловно, главный тиран и создатель этой системы, которому симпатизирует Путин, Сталин, его и дальше, видимо, будут восхвалять. А у меня вот какой вопрос. И, кстати, негативную роль здесь играет и Московская патриархия, которая к христианской традиции в лучших ее проявлениях не имеет никакого отношения. Это тоже, видимо, филиал КГБ. Так вот, у меня вопрос господину Чубайсу. Если мы уже так стремительно движемся к триумфу сталинизма, к возрождению, а ведь репрессивные законы, которые приняты, позволяют развязать настоящие репрессии. Это не просто фигура с картинки Сталина, это уже реальность. Вот я хочу спросить, когда будет все-таки обсуждаться вопрос, чтобы такую страну все-таки удалить? И из Совета Безопасности ООН, и из восьмерки, потому что дальнейшее пребывание нынешней России там все-таки идет очень нам на вред всему нашему многострадальному народу.
Слово, Игорь Борисович. Ну, вы знаете, вы сразу много вопросов затронули. По поводу войны мне хочется еще такую вещь сказать. Вот мы говорим, победил, Советский Союз победил, но мало того, что Германия воссоединилась от Советского Союза через 40 с небольшим лет, просто не стало, не существует этого государства, по крайней мере, в форме СССР, да? Вот сразу после войны победители, народ-победитель. Что сделал Сталин? Он, об этом написано, но это же не, этого же нет в учебниках. 2 миллиона человек умерло с голода. Был искусственный организованный голод, Сталин продавал наше зерно и продовольствие в Чехословакию, и 2 миллиона человек умерло с голода. Он прекрасно знал, ну, не очень хорошо знал историю, но он знал, кто такие декабристы, и, в общем-то, поход на Париж некоторое недовольство у части очень небольшой дворянства вызвал. А когда наши войска побывали в Праге, в Берлине и так далее, он понимал, к чему это может привести, и самый эффективный способ политической борьбы – это голод. И вот этот голод был искусственно развязан, и дайте нам правду, и расскажите, что было, историки, на самом деле, и что это за победа, и чего она стоила. Понимаете, у нас все время какие-то абсурды идут. Вот сегодня сообщение целый день о том, что журавлей спасали. Там министр казахстанский прилетел туда, где сидели эти 6 журавлей. Ну, знаете эту историю, да? Самолетом их спасает птичек. А то, что у нас 4,5 миллиона бомжей, об этом кто-то подумал? Может быть, сначала нужно бомжей привести в человеческое состояние, дать им жилье, а потом уже думать о птичках. Вот этот абсурд повторяется постоянно. И вы говорите о том, что когда наша страна будет исключена, наша страна никогда не будет исключена. Надо власти как-то проводить глубинные реформы. Ну, я могу сказать, что я 1,5 недели назад выступал в Европарламенте, и я говорил о том, что нам необходимы реформы глубинные, и о том, что Запад теряет из-за того, что он не проявляет солидарность с гражданским движением в нашей стране. Я лично это говорил.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо. Александр. Я очень поддерживаю точку зрения Игоря Борисовича.
Правильно.
И очень уважаю этого человека. И хочу напомнить всем радиослушателям такую маленькую историю. Я очень хорошо помню своего деда. У него не было ноги, но у него был Георгиевский крест, который я, собственно, в собственных руках держал, когда был маленький. И вот на стене были 3 портрета молодых человека. И в свое время, когда я вернулся из института с лекцией, просто навестить его, он уже один остался. Он мне сказал, говорит, сними, говорит, Сашка, их со стены. Нет сил на них смотреть. Это было 9 мая. И еще я хочу сказать тем людям, которые не помнят своего родства, так называемым Иваном нашим, совдеповским, что город Волгоград, Сталинград, это никакой не город Сталинград, а Волгоград, это Царицын. И надо отдать ему это историческое имя. Спасибо.
Ну, я полностью согласен с Александром. Я очень ценю то, что он сказал. Память. Вот у нас нет памяти. Мы забываем, мы не знаем свою историю. И учебники, которые нам предлагают, сплошь и рядом история там фальсифицируется, искажается. Нужно заниматься, изучать свою историю. Тогда будут правильные выводы.
Да, но вот он из
Калининграда. Сталин, великий полководец, да, в войне погибло 600 русских генералов, а перед войной Сталин расстрелял 1800 русских генералов. Мы когда-то выводы будем делать из своей истории?
Да, и примечательно, что Александр из Калининграда, тоже города со сложной историей названия. Во всяком случае, никак он не должен быть памятником Михаилу Ивановичу Калинину. Который струсил, никого не защищал и даже собственную жену отдал в лагерь.
Чекистам, да, в лагерь. Но тут сразу очень много тем, много ассоциаций, понимаете? Вот мы говорим, мы победили. Калининград, да, это присоединенная территория, это треть Восточной Пруссии, которая перешла под наш контроль после войны. Мы это заслужили, это итоги войны. Но если мы победили, почему же сегодня уровень жизни в Калининграде в разы ниже, чем в побежденной нами Германии? Что же происходит с нами? Почему же победители отстают? Я сегодня видел в городе очередной раз там Мерседес какой-то, на нем написано «Трофеи из Германии», с гордостью там кто-то написал, да? Слушайте, но трофеи могли быть 65 лет назад. Сегодня мы же победители, они должны у нас учиться, а получается все наоборот, мы проваливаемся, мы идем назад, а не вперед.
Слушаем москвича Илью Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Хотел бы Владимира Алексеевича поблагодарить за такого интересного собеседника. Тема тем более актуальная, так как я знаю, что Игорь Борисович, если не ошибаюсь, родился в Берлине. Я не могу согласиться с его концепцией царской России. На мой взгляд, в ней были очень серьезные проблемы. Прежде всего, это государственный антисемитизм, процентная норма, черта оседлости. И слово, которое вошло в международный лексикон, русское слово «погром», он как еврей по матери не может об этом не знать. И, на мой взгляд, не решение национального и, прежде всего, еврейского вопроса и аграрного способствовало тому, что в 1917 году Россия ощутила такой ужас, как Октябрьский большевистский переворот. К сегодняшнему вопросу возвращаясь, мне бы хотелось сказать, что в свое время известный классик, в кавычках, советской литературы господин Соболев, обрушившись на окопную правду писателей фронтовиков, сказал, что по таким произведениям очень легко понять, как мы дошли до Москвы, но непонятно, как мы, то есть как мы отступили до Москвы, но непонятно, как мы дошли до Берлина. На мой взгляд, история, которой у нас как таковой нет, потому что она служанка, если не сказать вещи, политики, состоит в том, что сначала отступили до Москвы, а потом дошли до Берлина. И, на мой взгляд, имя Сталина больше всего разъединяет людей, не объединяет, а разъединяет и жертв, и людей, которые с именем Сталина шли в атаку, и худшие кандидатуры в данном случае придумать просто невозможно. Спасибо.
Слово Игорь Чевай. Вы знаете, я очень во многом с вами согласен, и по национальным вопросам действительно в России были проблемы. Была проблема, была черта оседлости, совершенно верно, это все известно. Вот, я это никогда не игнорировал. Но просто надо иметь в виду, что, во-первых, черта оседлости – это не русское изобретение, не российское. Она была почти всюду в Европе. Россия немножко позже ее отменяла. И Столыпин хотел отменить, Николай II, но это не получилось. Но кроме черты, ведь вся, кто бы вы ни были по национальности, там, евреи, частично евреи, русские и так далее, но нельзя же все проблемы, всю российскую картину сводить только к положению людей, причем это не еврейская проблема. Это проблема веры, потому что евреи, потому что вообще не было понятия нации в России, было понятие вероисповедания. Еврей мог креститься и становиться православным или переходить в ислам и так далее. То есть это проблема страна, в которой главный государствообразующий принцип – это вера, это религия. Конечно, другие религии, с ними было непросто. Но надо иметь в виду, что кроме вот этой проблемы, пятый раз повторяю, которая была, были огромные достижения России, потому что в России был самый высокий в мире прирост населения за время правления Николая II с 1894 по 1917 год со 124 до 186 миллионов. В России выросло население. Нас сегодня официально 143, хотя я совсем в этом не уверен. В России были самые высокие высокие темпы экономического роста. А Россия опережала всех, и к 30-му году выходила на первое место в мире по ВВП. Зарплата русских рабочих была второй в мире после американских. А 40% доля России в мировом агроэкспорте была в начале века. Мы сегодня больше половины продовольствия закупаем за рубежом и так далее. Была бесплатная медицина была в России, бесплатная земская медицина. И рецепты, которые отпускали земские врачи, были бесплатные. Я могу очень долго говорить. Лучше читайте книгу «Российская идея», там все сказано.
Напомню, что о том, будет ли соответствовать новой российской идее возвращения Волгограда имени Сталина, мы сегодня беседуем с философом Игорем Чубайсом, автором исследования «Российская идея».
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что новую национальную идею и соответствие ей имени Сталина мы обсуждаем с философом Игорем Чубайсом. Вот, Игорь Борисович, Владимир Владимирович Путин тогда же в августе сказал, что советский период было понятие «советский народ», и надо нечто подобное в новых условиях. Как вам кажется, реально ли заменить вот это искусственное наименование новой исторической общности чем-то реальным?
Вы знаете, меня вообще очень озаботило такое высказывание президента и его высокая оценка понятия «советский народ», потому что довольно просто проследить логику, зачем было введено это словосочетание «советский народ». Потому что, смотрите, как все было устроено в СССР. Все люди, которые рождались и жили в нашей стране, автоматически сразу становились частью советского народа. Нельзя было быть антисоветским. Начнем советский человек. У советского народа их было в концу существования СССР 300 миллионов было советских людей, население СССР, был боевой авангард, коммунистическая партия. В ней было, правда, 18 миллионов, но она уже была руководителем советского народа официально. У партии был Ленинский центральный комитет, у центрального комитета был боевой штаб Политбюро, который руководил всем. А во главе стоял выдающийся марксист-ленинец, генсек, товарищ там Шмупкин. И получалось так, что вот при такой конструкции один генсек управлял, такая вертикаль власти, управлял всем народом. То есть ты никуда не мог деться, потому что ты советский человек, значит, у тебя компартия лидер, значит, у нее ЦК штаб. Это, понимаете, вот эта пирамида была построена. Поэтому у нас есть словосочетание, которое обозначает наш народ. Наш народ российский. И только... Я уж извиняюсь, но я сегодня заведен, да? Вот, только невежество подталкивает некоторых людей к выводу, что это изобретение Ельцина. Это не Ельцина изобретение. Петр I был императором российским. А когда в 1923 году Беллинсгаузен и Лазарев открыли Антарктиду, то есть вы посмотрите на карту, вы увидите рядом с Антарктидой остров Россиян. Это традиционное наше слово. Было слово и русский, и слово россиян. Мы российский народ. Российский, русский, как хотите, может, через тире, может, два слова. Вот. Поэтому есть это слово. Зачем же от этого отказываться? Надо к этому возвращаться. Мы, наконец, в СССР не было слова «Россия». Вон сегодня молодежь одураченная носит майки «Моя родина СССР». Не носит майки с названием «Моя родина Россия». То есть СССР, он даже отменил название страны. Но сегодня мы вернули свое название. Мы «Россия». Так давайте тогда и будем называться «Русские россияне». И что еще изобретать-то?
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, насколько я понимаю, наша власть уже окончательно прекратила поиски всяких улучшений и, видимо, ориентироваться на ближайшее будущее будет только на Люмпина. Потому что именно только с помощью люмпинизированного народа можно вот продвигать вот такие гениальные вот идеи. Ну, собственно говоря, и все. Спасибо.
Ну, я не думаю, потому что вряд ли этот профсоюз граждан России – это какая-то люмпинизированная организация. Вы, кстати, что-нибудь слышали, что в Петербурге было много сталинистов?
Нет, я думаю, что питерцы ненавидят сталинщину, но ненавидят хотя бы потому, что, ну, опять-таки, Первая мировая война, ну, что, немцы дошли до Риги, дальше их не пустили, а во Вторую мировую, в Отечественную, они блокировали город. Ведь вина, то, что Гитлер напал, как бы от него ждать добра глупо, да, но своя-то власть существует для того, чтобы защищать граждан, а в Питере погиб 1 000 000 человек. И когда Питер попал в блокаду, и когда советские люди или российские люди стали писать, что мы пошлем посылки Питера, мы их поддержим, Жданов сказал: не надо, у нас все есть. И 1 000 000 человек умер с голоду в Питере, понимаете, Россия, власть не могла, граждане готовы были поддержать своих соотечественников. А Жданов, товарищ Жданов, сказал: а зачем? Если вы видели фотографии военных времен, то физиономия Жданова, вы уж извините, она не влезала, так сказать, в объектив. Это в городе, где миллионы умерли от дистрофии. Поэтому за что благодарить Сталина, я не понимаю. Но если совсем не знать историю, да, ну, понимаете, вот здесь парадоксальная ситуация. Я действительно не раз встречал сталинистов, которые говорили: да, вот моего отца посадили, мать репрессирована, но я Сталина уважаю. Но я, правда, ни разу не встречал человека, который бы воевал, сказал: я вот потерял ногу, а другой бы сказал: я потерял зрение, а третий сказал, что я потерял руку, а Гитлера уважаю. Ну, такого не бывает, это абсурд. А да. Сталина за все эти жертвы, за потери, которые мы понесли, за распад государства, люди говорят: давайте его уважать. Причем позиция президента очень странная, потому что в Катыни он говорил, встал на колени, сказал, что это преступление, расстрел польских офицеров, это же все должно было бы быть в Нюрнберге обсуждаться. И была специальная договоренность перед Нюрнбергом между советскими представителями и западными о том, что тему Катыни не обсуждаем. Там это не совсем чистый суд был. Там были предварительные договоренности, темы, которые не обсуждались в ходе суда. Но президент сам сказал 1.5 года назад, что Катынское преступление – это страшное преступление сталинщины. Это военное преступление, за которое судили в Нюрнберге. А теперь нам говорят, что давайте именем назовем. Ну, правда, это не он говорит. Я не знаю, что это за организация, профсоюз граждан в России. Мы можем втроем здесь объединиться, создать профсоюз граждан Москвы и выступить с нелепым предложением. Я не знаю, кто это такие. Профсоюз граждан России.
Да, тем более, что ваш город пострадал несколько раз от Сталина. И в 17-м году, когда стреляли всю интеллигенцию и дворянство, потом после убийства Кирова была чистка, ну, про блокаду вы сказали, и еще было ленинградское дело, где уже добили, по-моему, всех. Поэтому тут не за что его любить.
Ну, это не я сказал, это Солженицын сказал, что в Советском Союзе врагом народа стал сам народ. Понимаете? И, кстати, он еще одну вещь сказал. Он сказал, что Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. И еще он сказал, 20 век Россия проиграла. Ну, сколько можно нас учить? Ну, нельзя же, вот все кузни сходил, да никого наворотился. Ну, все же уже написано, сказано. Мало какие-то, вот я сейчас с Дугиным пересекался, какой-то мракобес вообще выбегает, а начинает там какую-то ерунду нести. Но все уже сказано, все уже описано, надо уже дальше идти, а нам предлагают назад возвращаться, как будто мы ничего не знаем и ничего не слышали.
Слушаем вопрос из Иркутска от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте, Игорь Борисович, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Как понимаю, у нас всегда профсоюзы идут в таких случаях впереди планеты всей, всегда выполняют волю вождей, всегда идут, в общем-то, против рабочего класса, несмотря на то, что это профсоюзы. Я как понимаю, что вот эта вот идея, которую, в принципе, озвучили профсоюзы Путиным, была задумана слишком давно, просто все как бы приходит на его, на свои места, как он считает, видимо. Стал президентом, можно уже, в общем-то, делать все, что хочу. А еще боюсь то, что начнут собирать подписи с людей. И вот мы, люди, вот я, допустим, звоню, да, я человек незрячий. И не дай бог, вот мы вот подписи свои ведем штампиками, да, вот, допустим, на предприятии за зарплату там или за наряды там какие-то расписываемся, еще что-то. И вот нас не оповестят, за что поставили, вот мало ли, вот так вот удастся, удастся команда, чтобы собрать подписи за то-то, 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 а нам просто вот, ну, не озвучат. И, в принципе, я призываю всех людей, в общем-то, очень обстоятельно, ну, не видящих особенно, подходить к этому вопросу. Потому что, ну, какое право имеют возвращать имя тирана городу, который, в принципе, во-первых, очень много людей погибло, и Сталинградская битва, да и вообще что скоро, в общем-то, и людей будут расстреливать так.
Да, но вряд ли будут каждого персонально опрашивать. Вопрос Игоря Чубайса: вы верили, например, что удастся действительно вернуть сталинский гимн, когда впервые возникла эта бредовая идея?
Ну, это жуткая идея, которая отчасти реализована, хотя полностью не реализована. Вот. Но мы живем по Мандельштаму, мы живем под собой не чуя страны. Мы не знаем, под чем нам предлагают подписаться, что будет происходить дальше. Вот. Но что касается гимна, если говорить о гимне, то дело в том, что вот я недавно там готовил одну программу по гимну и прочитал в интернете, что гимн на музыку Глинки, музыка «Славься», Глинка в музыке – это как Пушкин в литературе, это родоначальник русского симфонизма, то есть это великий русский композитор. Его музыку отменили и предложили нам Александрова. Так вот, если… вот как, да, и говорили, что нельзя придумать текст на музыку Глинки. На самом деле это ложь, и что спортсмены наши не могут петь гимн вот на музыку Глинки во время побед. На самом деле и Евгений Александрович Евтушенко написал стихи на музыку Глинки и предлагал свой вариант, и многие другие авторы. А вот советский гимн, который сегодня воспроизведен, его не поют спортсмены, его не поют руководители государства. Ни одно заседание во время послания Федеральному собранию, где собирается вся так называемая элита и исполняет мелодию гимна, а текст никто не поет, все стоят и молчат. Вообще гимн – это исключительно важная вещь, это то, что сплачивает весь народ. Это в самые горькие минуты люди поют свой гимн и исцеляются. В самые славные, самые великие минуты люди поют свой гимн, а нам нечего петь. Гимн советский не поют.
Да, и потом выяснили, что все те спортсмены, которые говорили, что им нравится прежний гимн, что все они живут в США тогда, в 2000 году, да, потом привела, еще работала телекомпания НТВ, мы провели исследование, все, кто участвовали в этой дискуссии, все или трудились, или играли, или работали тренерами за границей, никто не жил на родине.
Слушаю, вы знаете, это часто бывает так, я не скажу, что всегда, но очень часто вот такие самые рьяные защитники официальной линии – это люди, у которых, мягко говоря, рыльца в пушку. Вот этот золотой крендель, вот очередная история, вот эта дама-депутат, которая там орала против бизнеса, против Гудкова, да, у самой золотой крендель бизнеса, тогда она депутат Госдумы. То есть вот они таким образом думают защититься, они… Власть облизывается со всех сторон. Ну,
кто первый кричит «держи вора», это известно. Слушаем москвичку Татьяну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я категорически против возвращения городу имя Сталина. Почему? Потому что Сталин очень огромную отрицательную роль сыграл в войне. Представляете, 8 котлов было: Вязинский, Харьковский, Уманский, Минский, Смоленский, Киевский, Ржевский. Попадали целыми армиями в окружение. Было 5,5 миллионов пленных. 5 миллионов было без вести пропавших. Армия была совершенно не готова. Одна винтовка на троих. Это безобразие. Преступление было секретный протокол 1939 года. Было 7 миллионов погибли в 30-е годы от голода крестьян, дело врачей. 70 генералов после войны было арестовано, чтобы как-то насолить Жукову. Жуков был отправлен в Одессу, был отправлен на Урал, мстил Сталин Жукову. И дело врачей, это нельзя никак простить и забыть. Были расстреляны 20 тысяч высшего военного командного состава перед войной. Спасибо за внимание.
Ну, я только добавлю, я с вами полностью согласен. Я думаю, что нам вообще нужно ставить вопрос, вот обычно говорят, ну, Сталин победитель, ведь Сталин победил, да, ну, и с этим можно спорить, народ наш победил, вопреки Сталину. Но давайте будем ставить вопрос более точно. Вообще Россия существует на планете практически 12 веков, и все 12 веков – это история побед. Мы всегда побеждали наших врагов. Если временно где-то проигрывали, то потом все равно выигрывали и побеждали. Вопрос не в том, победили или нет, а вопрос в том, какова цена победы. И в Великой Отечественной войне мы потеряли больше, чем все наши союзники, плюс все наши противники, плюс вся Россия за всю свою тысячелетнюю историю. За такие победы к стенке надо ставить главнокомандующего, который ничего не мог сделать и был абсолютно ни на что не готов и не способен. И который во время войны вел переговоры с фашистами с тем, чтобы почему второй фронт американцы открыли весной 44-го года. Потому что у них все документы были, и протокол Сталина-Гитлера, или, как у нас говорят, Молотова-Риббентропа, он знал, что Сталин вел переговоры с Гитлером и готов был с ним объединиться. И американцы опасались, что если они окажут помощь раньше, то Сталин может переметнуться и войти в блок, и снова войти в блок с Гитлером. Поэтому они вынуждены были вступать в войну только тогда, когда уже война была предрешена, когда итог победы был, итог войны был предзадан. Это фактически преступление сталинское. Мы потеряли, еще раз повторяю, 30 миллионов. А американцы потеряли 360 тысяч человек.
Слушаем Николая, радиослушателя из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я полностью согласен с Игорем Чубайсом насчет царской России. Об этом хорошо писал Марк Алданов. Он сравнил царскую Россию с полетом мощнейшего орла под Сталином на взлете революции 17-го года. Вопрос к Игорю Чубайсу у меня следующий. Когда Гитлер в Германии пришел к власти, то часть русской эмиграции, которая ненавидела чекистов, больше, чем фашистов, в том числе Краснов и Султан Гирей, создали русскую фашистскую партию. Так вот, партбилет номер один русского фашиста они присвоили Сталину, потому что они подсчитали, что Сталин уничтожил столько коммунистов и чекистов, сколько не удалось всей правой русской эмиграции. Вопрос у меня следующий. Если уж Путин собраться возвращать имя Сталина в Волгограду, да, то вернет ли он сталинские репрессии по отношению к ворам, жуликам, чекистам и прочим проходимцам? А то он очень хорошо хочет приступиться. Значит, окружил себя жульем, варьем, а ну, клепсу он подсовывает имя Сталина.
Вы знаете, это надо спрашивать, конечно, не у меня, но у меня есть по этому поводу мнение, потому что я не хочу сказать, что я всю нашу историю знаю, но я 20 лет этим занимаюсь. Я знаю, я об этом писал опять-таки вот в этой замечательной книжке, почему от сталинщины пришлось отказаться и от ГУЛАГа. Есть миф, созданный в СССР Хрущем, что 20-й съезд осудил, но сталинизм, да, вообще непонятно, почему утром 20 февраля весь народ единодушно поддерживал Сталина, а вечером 20 февраля весь народ единодушно осудил. Значит, на самом деле, вот эта система ГУЛАГа и террора, она привела к восстаниям в сталинских лагерях таких мощных, они здесь описаны, их нет, опять-таки, в учебниках, а и в Иркутинское, и Норильское восстание описаны, и они привели к тому, что Хрущев тут же в 1953 году прекратил репрессии и начал выпускать людей из лагерей. Поэтому вернуться к сталинской лагерной системе, с моей точки зрения, невозможно, потому что это сметет власть в гораздо худших формах.
Слушаем москвича Вадима.
Вот Игорь Чубайс привел слова Солженицыну, но ведь Солженицын в последние годы обнимался как раз с теми, кто его изгонял и унижал. А затем пойдите в дом книги, и вы там увидите тетрадь для школьников, очень хорошо изданную, с портретом Сталина, со словами «Герои России». То есть это же было издано с разрешения Министерства просвещения, членов правительства, соответственно, все премьеры и президенты знают это. Это значит, говорит о том, что народу это все просто нравится. Так что какие бы ни были преступления, народ в нем души в Сталине не чает, и в тех, кто, и его последователях.
Ну, фактически такой вопрос уже звучал, отвечу коротко. Понимаете, вот есть в социологии такое правило: в тоталитарных и посттоталитарных государствах вести социологические опросы вообще-то можно, но опираться на них нельзя, потому что люди одурачены, люди лишены подлинной информации. Поэтому трудно винить народ, если народу не дали информации. Понимаете, есть люди там, ну вот я могу сидеть с утра до вечера в библиотеке, это моя работа, моя профессия, я обязан это делать. А какой-нибудь водитель автобуса, ему не до этого, он приходит вечером, на полчаса включил телевизор, ему там глупости наговорили, он с ними заснул. Так вот, не народ виноват, а власти, которые лишили нас информации о нашей собственной истории. Если бы мы знали историю, мы бы и все бы делали выводы, люди все нормальные.
Как, по-вашему, нужна ли широкая общественная дискуссия на вот тему сталинизма и его несовместимости с национальной идеей?
Я думаю, что, конечно, нужна, но я думаю, что в нынешней ситуации такая дискуссия практически невозможна. Я вижу это по своей работе. Вот я занимаюсь 20 лет проблемой российской идеи или русской идеи. Я обратился в российскую газету. Говорю, вот книжка вышла, дайте в вашем пресс-центре выступить. Они подумали, отвечают, 130 тысяч рублей заплатите и выступайте. Или я полгода уговаривал господина Ясина, руководителя либеральной миссии, провести дискуссию в высшей школе экономики. Он говорит, да, конечно, подарите книжку, я подарил, напишите, дарственную надпись, написал. Через полгода говорит, нет, не разрешу, мне не нравится то, что вы говорите. Я приехал в Саранск тоже на дискуссию, меня позвали, там очень интересная газета. Мне говорят, выступите, расскажите вот в пединституте, расскажите там в институте этнографии, в редакции. Я всех руководителей этих организаций, а национальная идея рассказала, российская идея, всех руководителей этих организаций вызвали в КГБ. А Путин выступил и сказал, что нужна помощь гражданского общества, вы помогите, да, так помогите или не помогите. Я пытаюсь... Где дискуссия-то? Нет дискуссии. Не дают ее организовать. Я с удовольствием, я, как говорится, со всех ног.
Ну да, но вы согласны, что она нужна? Как по-вашему?
Конечно, нужна. Конечно, никто ни у кого нет монополии на истину. Все книжки я заканчиваю фразой. Я предлагаю спорить, дискутируйте, пожалуйста, я слушаю другие аргументы.
Да, как вы считаете, нынешняя власть хочет как-то прикрыться именем Сталина, чтобы на его фоне привлекательнее выглядеть?
Ну, вы знаете, я считаю, что власть находится в ситуации идейно-идеологической нищеты. Фактически идеология есть, и она всем известна. Эта идеология сводится к одному слову – «воруйте». Но поскольку это уже всех достало, и все это понимают, то они предлагают какую-то, вот Дугин предлагает там своими товарищами какую-то новую идеологию, сделать более приличную, более как бы привлекательную. Но идеологии, национальные идеи – это то, что нельзя выдумать, это то, что нужно выявить, то, что содержится в ткани культуры, в ткани нашей истории. Когда мы говорим о национальной идее, мы имеем в виду общенациональную, общероссийскую идею. И эти работы сделаны, эти работы выполнены, решения предложены.
Да, но тем не менее, вот прошло уже сколько лет, как Ельцин предлагал найти национальную идею, а кроме вас никто ее не формулирует.
Нет, почему? Есть ряд исследователей, я не один. Я только могу сказать одно, что я не просто рассуждаю на это, я вообще как-то с иронией отношусь к авторам. В науке есть такая традиция, кстати, не только у нас, когда в предисловии автор пишет, что я не претендую на решение, я только хочу привлечь внимание и интерес. Я претендую на решение, я его сформулировал и предложил. Еще раз повторю, я готов к дискуссии. Давайте, если я в чем-то не прав, ну давайте поспорим, но не дают же организовать дискуссию, мешают, не дают это сделать, не пускают на телеканалы.
Да, но вот будем как раз надеяться, что это произойдет. Сейчас вот телеканал «Дождь» появился, где есть дискуссии.
Нет, они тоже, там тоже есть определенное влияние. Они мне с иронией сказали, о, вы бы у нас лекцию прочитали. Говорю, с удовольствием. И, как пишут в романах, прошли годы, больше не позвали. Ничего, мы прорвемся. Символ России — Ванька, встань-ка, мы все равно поднимемся. Нас не сломать.
Слушайте сразу после выпуска новостей «Время свободы», итоговый выпуск, ведущий Дмитрий Волчек. Мо Янь стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Группа «Пусси Райт» выдана на премию Мартина Лютера. Канадский офицер признался в шпионаже в пользу России. А мы в нашей программе обсуждали соответствие национальной идеи возвращения Волгограда имени Сталина. Об этом в нашей программе говорил философ Игорь Чубайс, автор исследования «Российская идея». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Олег Львов и Марк Штильман.
Звучит голос Йозефа Шмидта. Между двумя мировыми войнами он был одним из самых знаменитых певцов Европы. В ноябре исполнится 70 лет со дня смерти Шмидта в лагере для интернированных под Цюрихом. Подробнее о Йозефе Шмидте в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.